Глава 24. Мы зачищали уже третий городок, точнее местность рядом с городом. Тут, слава императору, прорыв хаоса случился в чистом поле. Но, учитывая, что это случилось неподалеку от моей мобильной группы, я отдал приказ переместиться сюда, чтобы минимизировать потери среди гражданских. Этот прорыв, к сожалению, не был достаточно безопасен для отработки по нему с орбиты. А ведь две торпеды Сараганора нашли свои цели, раскидав хаоситов, которые, к своему несчастью, возникли вдалеке от человеческих поселений на втором континенте. Именно здесь, около небольшой деревушки Лурк, враги возникли среди множества ферм, окружавших этот аграрный поселок. Занятые вырезанием немногочисленных фермеров, они немножко задержались, что дало нам время прийти на помощь. А вот тут уже ястребы не дали ни единого шанса этим упырям, сначала расстреляв их, пройдя над толпой на Бреющем, а затем, опутившись на землю, на пути следования Адской Орды, и развернув стволы в сторону набегающих тварей. Фактически до нас добежала разрозненная и потрепанная жалкая сотня. Прорыв был закрыт. Я посмотрел на небо. Солнце уже скрылось за горизонтом, и сам небосвод постепенно темнел в подступающих сумерках. Со всех сторон раздавались редкие выстрелы. Мои люди добивали еще дергающихся врагов, но, в принципе, населению Лурка больше нечего было бояться. Я отложил в сторону шлем, а заботливый Эрик экономно полил мне на руки из канистры, чтобы я мог умыться. «Как парни?» — спросил я здоровяка, вытираясь несвежим полотенцем, которое он где-то умудрился раздобыть. «Хм, лучше всех!» — хмыкнул Картер. «А если серьезно?» — покачал головой я. «Людям нужен отдых?» Эрик, как всегда, был моими глазами и ушами среди рядового состава. Используя свое феноменальное обаяние, он был своим парнем в любой солдатской среде. Собственно, поэтому я бессовестно использовал ее как живой индикатор настроения в войсках. «Да все в порядке, Тоха». Тень, как фокусник, вытащил из-за спины две плитки армейского витаминного концентрата и с улыбкой осведомился. «С клубникой или с малиной?» Я же взял первую попавшуюся плитку, разорвал обертку и откусил, пережевывая. Не понимаю, зачем придумали эти вкусы? Ведь по своему обыкновению армия делала все в одном котле, и на вкус они были одинаковы, как картон. Но организм насыщали, и ладно. «Ребята в порядке. Подустали, конечно, но боевой дух на высоте», — продолжил рассказ доклад Картер. «Три легко раненых, а при такой плотности врага это похоже на чудо. Так что боевой дух в порядке». «Хорошо», — кивнул я и снова посмотрел на быстро темнеющее небо. «В данный момент мы находились в 700 километрах от столицы, на краю главного материка. Можно было вернуться в космопорт столицы, но это 5 часов лету. А можно было остаться здесь, чтобы сократить время реагирования на случай следующих прорывов». Я запихал остаток безвкусного рациона в рот, и Картер тут же подал свою флягу. Я сделал глоток и благодарно постучал по плечу товарища, направившись в ястреб, на ходу дожевывая пищу. «Орда-1 вызывает штаб, прием!» Уселся я в кресло второго пилота и врубил связь. «Как обстановка?» Дагор немедленно ответил.
«Прорывы локализованы. До сих пор не уничтожены лишь 3 прорыва.
«Помощь нужна?»
«Нет. Местное ополчение и полиция справляются. Да и штурмовики там уже все перепахали. Что планируешь делать?»
«Есть у меня подозрение», — задумчиво сказал я, наблюдая эфирным зрением за успокаивающейся пуповиной. «Что полезут они снова в этих же местах. Орда-2 здесь?» — уточнил я на всякий случай, хотя предварительно попросил всех ребят присоединиться к разговору.
«Здесь. Куда же я денусь?»
— послышался насмешливый голос Пашки. «Что думаете?»
«Вынужден с тобой согласиться. Эта червоточина даже близко не собирается исчезать»,
— задумчиво проговорил Смирнов.
«Подозреваю, что в скором времени нас ждет еще один сюрприз».
«А что говорит мастер Ксарс?» — спросил я о главном эксперте по хаосу на данный момент.
«А он ничего не говорит»,
— раздраженно бросил Пашка.
«Он за все это время даже из десантного бота не вышел. Лишь его мохнатые собратья расположились вокруг. Сидят себе, щурятся на солнышке, кажется, медитируют».
«Меня это не устраивает», — нахмурился я. «У меня был договор о взаимопомощи, и я хочу, чтобы он его выполнил». Я повернулся к пилоту своего челнока. «Дай мне связь с ястребом, куда мы посадили Ксеноса». «Минутку, сэр».
«Борт 235, слушаю»,
— послышалось в эфире. «Привет, боец, это Орда-1. Дай мне, пожалуйста, своего пассажира».
«Он...»
— замялся собеседник.
«Медитирует, сэр».
«Так разбуди его к хаосу», — разозлился я. «Если что, пни его ногой! Пусть трубку возьмет, сволочь!» Надо что-то делать со своим гневом и раздражительностью. Я устало потер глаза. День выдался непростой. Но так вот вспыхивать при подчиненных совсем не дело.
«Он не реагирует, сэр!»
Я вздохнул. «Давай так, поднеси рацию к его уху!»
«Сделано, сэр!»
«Алло, уважаемый!» — заорал я. «Вы мне нужны срочно!» В ответ мне было молчание. «Ты точно к уху приставил?» — поинтересовался я. Раздался далекий голос пилота. Видимо, микрофон от него был далековато, и он действительно был около уха мохнатого. «Мастер!»
«Не кричите, юноша! Я вас прекрасно слышу!»
— раздался спокойный голос Кхарка. «Вашу же мать!» — выдохнул я.
«Не нужно ругаться!»
— поучительно сказал голос мохнатого старца.
«Есть дела поважнее!»
«Поважнее прорыва хаоса и гибели людей на этой планете!» Не выдержал я и услышал в ответ глубокий вздох.
«Вам не понять. Противостояние с хаосом происходит на разных планах. Это данная конкретная планета лишь краткая яркая вспышка в вечной войне».
Я сделал три вдоха и выдоха, успокаиваясь. Как сложно с этим мохнатым философом. «Уважаемый, я бы хотел услышать ваш прогноз. Что со вторжением хаоса? Оно будет или нет? Если будет, то когда следующее?» В ответ было молчание. «Эй, вы тут?»
«Да, я здесь, молодой человек»,
— проговорил усталый голос, и Ксенос закашлялся.
«Извините. Дело в том, что я не знаю, как правильно сформулировать вам ответ. Какое новое нападение хаоса? Прорыв продолжается прямо сейчас. Хаос и не думал останавливаться».
«Что значит продолжается? В этих трех недобитых группах?» Снова раздался глубокий вздох.
«Мне сложно оперировать вашими понятиями. Продолжается — это значит, что врата открыты, и два мира все еще связаны. А кого имеете в виду вы, я не знаю. Но вот прямо сейчас я чувствую три больших скопления хаоса в радиусе 200 ваших километров от места моего нахождения».
«Что?» — завопил я. «Пашка, ты что-то чувствуешь? Данные разведки, срочно!» Далее раздалось шипение, и в разговор ввязался Дагор.
«В радиусах тысячи километров от столицы нет ни одного живого одержимого. Я не понимаю, о чем говорит этот мастер». «Энергетическая сопля как висела, так и висит»,
— подтвердил Пашка.
«Я не вижу ничего».
«Мастер, вы тут?» — снова позвал я. И снова раздался беззаботный голос.
«Да, я слушаю».
«О каких скоплениях вы ведете речь? Где они находятся?»
«Где они находятся? Да везде»,
— раздался флегматичный голос. И тут же раздались крики.
«Вашу мать, черви!»
Тут же с небольшой задержкой посыпались доклады. Из-под земли полезли старые знакомые, как мы их называли, черви хаоса, что несли внутри себя десант одержимых. Судя по докладам, на этот раз среди них уже были проводники. Я открыл рот скомандовать передислокацию, но напоследок заглянул в лимб. Интуиция не подвела. На моих глазах пуповина набухла и двумя толчками, один за другим, вытолкнула очередную орущую толпу одержимых прямо на уже опустошенные фермерские поля. «Внимание всем бортам! Открыть огонь на поражение!» Я чертыхнулся, разрываясь между желанием выскочить и вступить в бой и участием в стратегическом планировании. Взглянув на экран, я увидел, что выстрелы из ястребов разрывают толпу, на этот раз состоящую из более чем 2000 голов. «Кажется, они справятся». «Штаб, доклад!» — бросил я в рацию.
«Орда-1, разбираемся!»
— раздался невозмутимый голос Дагора. Похоже, выбор его командующим наземной операцией был грамотной идеей. Покалеченного Прайма не покидала свойственная ему невозмутимость. «Арагонор!» — переключил я канал. «Это Орда-1. Что вы видите?»
«Арагонор на связи!»
— раздался голос Дюрера на фоне колоколов громкого боя, что означало, что эсминец снова находится в режиме боевой тревоги.
8 выходов в моей зоне ответственности. Произведено 4 запуска торпед. 2 по прежнему месту выхода, 2 по новым. Все места выхода находятся вне людских поселений. Все остальное, к сожалению, критически близко к населенным пунктам. Корветы спустились в атмосферу и точечно обстреливают одержимых, но их мощности явно не хватает. Не рассчитаны эти корабли на орбитальную бомбардировку. Эх, нам бы пару линкоров».
«Держи меня в курсе», — бросил я. «Штаб, что с Хартой?» Внезапно вспомнил я о городе, в котором прорыв осуществлялся прямо внутри.
«Нету больше Харты»,
— ответил мне Марк.
«Новая волна заполонила весь город, разбив остатки сопротивления, а заодно и подмогу из соседних городов. Наши оставшиеся войска бегут к своим населенным пунктам, контроль над ними полностью потерян».
«Что у вас в столице?»
2 червя. Один в 20 километрах за городом, второй в западном районе города. Сейчас второй и третий батальоны пытаются его сдержать. Первый батальон работает по старому месту с новой волной. Там без проблем.
«Орда-2 вызывает Орда-1!» В ответ мне раздался смущенный голос радиста.
«Господин Смирнов и госпожа фон Тауби покинули место дислокации, дабы оказать помощь нашим войскам в западном районе города».
«Твою мать!» — выругался я. «Соедините меня кто-нибудь со стационарной рацией! Среди них присутствует радист!»
«Минуту, сэр! Сержант Хорхе, слушаю!»
— раздался незнакомый голос. «Дай мне Смирнова, немедленно!» — гаркнул я, особо не разбираясь.
«Да, сэр! Кто это?»
— раздался раздраженный голос Пашки. «Конь в пальто!» — выдал я. «Что у вас творится?»
«Небольшое недоразумение»,
— хмыкнул друг.
«Но мы контролируем ситуацию. Много людских жертв среди гражданских, но очаг вторжения удается локализовать. Райли и Тадаси вырезают проводников, с мелочью справляются солдаты».
«Как мы могли их не заметить?» — задал я риторический вопрос.
«Без понятия»,
— послышался расстроенный голос друга.
«Их не было в Лимбе, до последнего момента не было. Я мониторил ситуацию».
«Я тебе верю», — хмыкнул я. «Отбой!» Во второй волне, что вышло на нас, также были исключительно тупые обычно измененные, которые бестолково перли на пушки. С другой стороны, их было настолько много, что более часа потребовалось на то, чтобы устранить их всех. У меня было большое желание стартовать, но совесть мне этого не позволила. Небольшая деревушка без нас бы погибла. Учитывая массовость нападения, подозреваю, что это лишь отсрочит их гибель, но просто так бросить их я не мог. Все это время я пытался разобраться в тактической обстановке. 12 старых выходов и 24 новых. Красными пятнами были разбросаны на дисплее на карте, что транслировалось мне из штаба. И, судя по всему, многие города мы уже потеряли или потеряем в самое ближайшее время. Передо мной во весь рост стала дилемма. У меня есть космические силы, но применять их без ущерба для мирного населения я не могу. А если я не отреагирую быстро, то все это мирное население превратится в новую армию хаоса, и придется все равно по ним отстреляться. Вот только станет их в разы больше. «Орда-1 вызывает штаб. Прием!»
«Слушаю, Орда-1».
«Справляетесь?»
«Так точно».
«Где нужна помощь?»
«Да везде».
Дагор замолчал.
«И одновременно нигде. В 21 точке наше сопротивление подавлено. Враг зашел в города. В 7 местах прорывы локализованы местными. И еще 8 мы успели выжить с орбиты. Думаю, через несколько дней в захваченных городах хаситы, пополнившись новобранцами, расползутся по округе. Что будешь делать?»
«Пока думать. Отбой!» А думать было над чем. Собственно, началось полноценное планетарное вторжение. При том, что враг быстро наращивал свою численность, в то время как у нас становилось все меньше боеспособных войск. Кто-то разбегался, самые отчаянные погибали, а из регулярных войск как был один полк, 113-й, так он и остался. Подкрепления ждать неоткуда. Лучший вариант — собраться в столице и эвакуировать людей. Вот только как и на Фокстроте, не было достаточного количества транспорта, дабы его эвакуировать, и не было достаточно сил, чтобы вычистить всех одержимых. Шах и мат. Даже если мы запремся в столице, враг задавит нас числом. Придется совершить невозможное. «Внимание! Заканчивайте зачистку и грузитесь в ястребы! Пилот, координаты! 15 минут на сборы и взлетаем!» «Похоже, этот день никогда не кончится».Следующие несколько дней мы прыгали по континенту, безжалостно отстреливая появившихся врагов. Авиация наша тоже не спала, отсекая хаситов от идущих со всех сторон беженцев, которых как магнитом тянуло в самое защищенное место на планете — столицу. Арганор с подтянувшимися корветами просто защищал второй континент по моему приказу, который со скрипом, но приняло местное руководство, особо не заботясь о безопасности мирных. А приказ мой был прост — наносить удары по хаситам, по возможности избегая жертв среди мирного населения. Вот это «по возможности» далось мне очень непросто. Взрыв корабельной торпеды «Космос-Земля» по факту напоминал слабый термоядерный взрыв. От последнего он отличался только отсутствием поражающего фактора в виде радиации. Зона полных разрушений составляла около 5 километров. Дальше меньше, но угроза для хрупких человеческих тел все равно существовала. Дюрер молча выслушал приказ и коротко подтвердил его получение. «Есть, сэр!» Фактически на западном континенте остались 2 зоны сопротивления вокруг 2 самых больших городов, куда стянулись остатки местного ополчения, над каждым из которых завис корвет. И вот тут начались проблемы со снабжением. У Араганора закончились торпеды «Космос-Земля». осадить дорогущими противокорабельными гарпунами было, во-первых, неэффективно, а во-вторых, тупо. Лучевое оружие осталось единственным средством атаки. Вот только ресурс у него был не бесконечный, а расход топлива повышался в разы. Если с топливом вопрос решили, губернатор на бесплатной основе гонял танкеры к нашим судам, то вот когда у нас заклинит главный калибр, этого никто не знал. Лучевая пушка была мощным орудием, но использовалась она исключительно в космических сражениях. Из-за своей скорости перезарядки в любом бою она успевала сделать максимум десяток выстрелов. Далее проводилось обязательное техобслуживание и замена охладителей, что выходили из строя. Кроме того, что это стоило денег, это были дефицитные запчасти, как правило, полностью отсутствующие на периферии, где мы как раз и находились. Да и мощность луча, прошедшего через атмосферу, сильно падала. Для орбитальных бомбардировок использовались либо торпеды, либо главный калибр линейных кораблей. Сейчас же я рисковал покалечить свой единственный боеспособный корабль, лишить половины или практически половины его боеспособности. Скрипя сердце, после доклада о выходе из строя очередной батареи охладителей, на место которых были поставлены предпоследние запасные, я отдал приказ прекратить. Арагонор вышел из боя. У корветов как раз были малые разгонники, младшие братья арт-батарей линкоров. Вот только боеприпасы у них тоже подходили к концу, а достать их в этой системе было негде. Лучше всего себя чувствовал местный фрегат, так как под его торпедные аппараты боеприпасов было запасено не то чтобы много, но достаточно. Вот только, как всегда, из-за местного головотяпства лежало оно на складах, давно и не обслуженное. Я был свидетелем, как торпеды просто втыкаются в землю без взрыва боеголовки. Однако с фрегатом также возникла засада. По категоричному приказу губернатора фрегат не отходил за пределы континента, отрабатывая по местным целям, но все-таки держась в районе столицы. Собственно, на все соглашаясь, именно в этом моменте губернатор категорически не шел на уступки. На наше логичное заявление, что фрегат нужен на другой стороне планеты, губернатор отвечал, что это его планета, его народ, и он сам решит, кто в приоритете. Еще день-два, и западный континент полностью лишится орбитальной поддержки и сможет рассчитывать только на наземные силы. Мы как раз зачистили очередную местность от хаоситов и передислоцировались к новой позиции. Толком отдохнуть не удавалось, поэтому все использовали перелеты между боями, чтобы поспать или подкрепиться. Есть мне не хотелось, поэтому я вполглаза подремывал в жестком десантном кресле. «Сэр, вас вызывает борт 235!» — вырвал меня из сна голос пилота. «235-й?» — не сразу понял я спросонья. «Мастер Ксарс, сэр!» — пояснил летчик. «А, соединяй!» Я протер глаза, в которые, по ощущениям, кто-то насыпал песка.
«Антон!»
После первого же слова я напрягся. Невозмутимый голос мохнатого старейшины Кхарков звучал очень встревоженно.
«Хаос напирает. И уже не только на планете».
«Что?» — нахмурился я. «Что вы имеете в виду?»
«Хаос, Антон, хаос. Я не знаю, что произошло. Я вижу такое в первый раз. Но кажется, кто-то с той стороны внес коррективы в план нападения».
«Что это значит?»
«Это значит, что прямо сейчас... Орда-1 вызывает Арагонор!»
Раздался громкий вопль Дюрера.
«Чужие корабли в системе! Антон, это зачумленные корабли!»